в Левит 21. Здесь говорится о священстве. И мы, наверное, думаем, да ладно, это для священников, это как-то не относится ко мне. А в Новом Завете написано, что сейчас, то есть в Новом Завете, мы являемся, то есть верующие во Христе, мы являемся священством. То есть сейчас тот старый система, где был Бог, был первый священник, потом была куча священников, и потом была масса народ, сейчас это закончилось. Есть Бог, есть Иисус, нет первый священник, есть Бог, есть Иисус, и мой, как народ. И мы являемся тогда священство. А какой суть священства? Суть священства была в том, что они как-то присоединили людей с Богом. И в этом плане мы являемся то священство. So we're reading here about the priesthood, and we might think, well, that's nothing to do with me, I'm not a priest. But in the New Testament, we're told that we who are believers in Christ are the new priesthood. So in the old days, there was God, there was a high priest, there was a load of priests, and then there was the people. But now there is God, there is Jesus, and there's us. And we are the priesthood, and the idea of the priesthood was to connect people with God. And that is, therefore, for us to do that. И мы, наверное, все предпочитали бы такой системы, где, ладно, у меня не должен быть никакой, но ответственность, просто мне надо просто приходить, и все. Приходить раз в месяц, раз в неделю, хоть раз в год, и все. А нет, Бог более, как сказать, требовательно. Он хочет, чтобы мы не будем так пассивно, а чтобы мы будем активно как-то обратиться к людьми. We maybe would prefer it if we just had to turn up once a month, once a week, once a year, and that we just want to be the ordinary people. But this is the whole challenge of the idea of us being a priesthood, that we have the salvation of others in our hands. Пятом стихе, verse 5. Они не должны брить головы свои и подстригать края бороды свои и делать нарезы на теле своем. Это не дело в том, что если ты так вот сделал бы какой-то нарез на теле, что это грех как грех. Нет. А помните, что у Израиля был очень особенный знак в своем теле. Это было через то обрезание, которое никто не видел. Это очень вот интимно, очень вот приватно. И я в прошлой неделе так сказал, что вот мы будем, вот, допустим, стоя в очереди в магазине, кто знает, кто является на самом деле христианином? Кто знает, в этом времени, кто знал бы, у кого есть обрезание, у кого нет? Никто не знал бы. И наша вера, наши отношения с Богом в этом плане очень вот приватно. Итак, я думаю, что Бог имел в виду, что не надо делать что-то открыто, нарез на теле своем, выпендриваться, что я принадлежаю к Богу, что у меня есть какой-то визуальный, физический знак. Так нельзя. Потому что это вопросы сердца. Это должно быть внутри. Это не должно быть что из-за того, что у меня какая-то заклейка есть, у меня какой-то знак есть, что поэтому я священный. Нет. Это вопросы сердца, и никто это не знает. So there's nothing wrong, verse 5, in making any cut in your flesh. But God didn't want them to do that because the cut in the flesh that he asked of his people was circumcision, which was completely invisible. And he didn't want people to just do something on the surface level to show that, yeah, I am one of God's children. So you take a bunch of people lining up in a supermarket, who knows who is the true believer and who is not? Nobody knows because it's all secret. We all look like each other. And so it was in those days, the circumcision. There was a bunch of Middle Eastern people who knew who was circumcised and who wasn't. In one sense, our relationship with God has got to be completely private and intimate in that sense. And we cannot judge others, nor should we let others judge us. Потом в шестом стихе немножко связано на то, что мы сейчас делаем во время преломления хлеба. Now verse 6 is strangely relevant to the breaking of bread. Написано, что нам должны быть святые, потому что мы приносим хлеб Богу своему. Мы приносим хлеб Богу. И когда мы сделаем преломление хлеба, который мы будем как раз совращить, в одном плане мы так и сделаем. Но написано, что если мы будем так и делать, то нам должны быть святые. Вот все начинаем переживать, а я не святой, я просто не такой. So verse 6 says that they were to be holy because they were offering the bread of their God. Now, we, as we do the breaking of bread, are in a sense doing the same thing. And we get worried then, we think, well, I'm not holy, I'm not so pure. How can I offer the bread of my God? И тоже вот 21 стих, and you get the same in verse 21. Где написано 21 стих, «Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу». Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Что тогда нам делать с этим? Только тех, у кого недостаток, могут приносить хлеб Богу своему. So what are we going to do with this? Verse 21. Only those who have no blemish are able to offer the bread of God, are able to participate in the bread of God. Из этих священников они все знали бы, что у никого есть такое тело, где было вообще недостаток. У всех есть кое-что в нашем теле, в нашем здоровье, которое не совсем то. Of course, even those priests, if they were honest, every priest would have been aware that he didn't have a perfect body. Every human being has got something, no matter how small, but they have something the matter with them. No one is perfect. И тоже с нами. Никто из нас без, достатки. У нас всех есть какой-то недостаток. And it's the same with us. Every one of us here has got something that is a blemish. В Новом Завете, в New Testament, написано, что мы сможем быть совращены перед Богом. И мы сможем стать перед Богом без никакого недостатка. Это же слово «недостаток» используется в Новом Завете у нас. In the New Testament we read that we can be blameless before the presence of God's glory, that we can be perfect before Him. А как это может быть? Как придется, что мы, у кого столько есть недостатки, как мы сможем быть перед самым присутствием Божьим вот с недостатки? How can we be in His presence blameless, without blemish? В Новом Завете написано, что это через того, что мы во Христе находимся. New Testament says it's because we are in Christ. А что значит быть во Христе? What does it mean to be in Christ? Ну, поскольку человек принимает крещение, то есть он как взрослый человек сознательно присоединяется с этим смертью, воскресением Иисусом, тот человек перед Богом считается, как Он Христос. То есть Бог выменяет все праведности Иисуса к нам. By baptism we are connected with the death and resurrection of Jesus. We make a conscious decision that I want to be part of Him. And therefore God looks at us as if we are Jesus and He counts the perfection of Jesus to us. Даже здесь, во время Ветхого Завета, конечно, никто из этих священники были вообще без недостатки. У них все были, у всех были свои недостатки. И как тогда они приносили хлеб Богу своему? Просто потому, что Бог смотрел на них и сказал, хорошо, я знаю, что у вас... Видимо, есть ваши недостатки, но все равно я вас принимаю. Even the Old Testament, how do they manage this? Well, God must have just counted them as righteous in any case, because they all had their blemishes, and yet they still could offer the bread of their God. А написано 23 стих, что если у него есть эти недостатки, к завесе не должен он приходить. И к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. 23. Because he has a blemish, he cannot go through the veil. Помните, было самое святое место, и было святое место, и между этих был такой завес. So you remember that there was in the tabernacle, the holy place, the most holy, and there was this veil, which this curtain that separated them. И написано, что если у вас будет какой-то недостаток, то нельзя через завесу. And it's written here that if you had some blemish, you could not go through the veil. А что случилось, когда Иисус умер на кресте? But what happened when Jesus died on the cross? Тот завес, помните, падал, это отрезан был. И так, тот завес вообще падал, вообще не был. То есть, святое место было вообще открыто. When Jesus died, the veil was rent, and it fell down, and the way into the holiest place was made open to absolutely everybody.
Я думаю, что тех, у кого была какая-то духовность, тех, которые знали закон Моисеева, поняли бы, что да, написано в законе, что если у вас недостатки есть, то это нельзя через завес. А вот Иисус умер, и тот завес падал.
I think those who knew the law of Moses would have been aware of this, that if you've got a blemish, you can't go through the veil. That's it. But suddenly, when Jesus died, the veil fell down. And everyone could go in. Это значит, что наши недостатки сейчас не являются присутствие. Ходить прямо на общение с Богом. And so you come to this conclusion that through the cross, our sins, our blemishes, are no longer an obstacle, a barrier between us and God, and coming close into His most holy place.
Мы все думаем, это, по-моему, самое распространенное переживание, которое у нас есть, что я недостоин. У меня столько недостатки, как я могу? Я, который... У меня есть столько недостатки, как я могу тогда ходить в общении с этим очень святой Богом?
And maybe psychologically this is underneath our biggest fear and concern. How can I, as a sinner, full of my blemishes, come into the presence of a holy God?
И вот видите, то, что случилось, когда Иисус умер, что тот завес падал. И вот они шли прямо, можно было бы вот ходить прямо на общение с Богом.
And so this is what happened when Jesus died. That this is the significance, this is the meaning of his death. That we can now go into direct fellowship with God, and no longer do our sins matter.
Итак, мы сможем на самом деле на этом радоваться, потому что сейчас наш грех не является препятствием. Тот завес падал. И хоть человек, у кого есть недостатки, и это каждый человек, мы сможем на самом деле иметь общение с этим святой Богом. И это значит, что обязательно нам должны принять крещение. Потому что нам должны быть во Христе, и чтобы наши недостатки не считаются потом, перед Богом. И это Его мнение, которое только Его мнение имеет значение.
So you see why we emphasize the need for baptism, to be in Christ, because that's the only way that our blemishes, our weaknesses can be covered.
Тоже я вижу здесь, допустим, 7 стих, несколько раз написано, что если ты священник, и Бог, конечно, говорил с Израилем, ты не должен жениться на блюдницу.
Verse 7 and a couple of other places, it says that if you're a priest, you mustn't marry a woman who is a prostitute.
7 стих. Они не должны брать за себя блудницу и опороченную. Не должен брать и жену, отверженную мужем своим.
Тоже 14 стих. And then also in verse 14. Написано, что это нельзя жениться на отверженную или опороченную или блудницу, не должен он брать.
В законе Моисеева, конечно, написано, что блюдо, такое блюдо абсолютно нельзя. Что это нельзя, что было блюдницей посередине Израиля, то есть народ Божий.
Of course, in the law it was also written that it was
it was impossible, for it was a sin, it was not allowed that there was prostitution, that there were prostitutes in the people of Israel. This is also written in the law. And yet here there seems to be a tacit recognition that in fact Israel would fail and that there would be such women around. And so the law says, yeah, well, just don't marry them. So that is a comfort because it shows that God recognizes that his people will in fact not keep his law completely, and he recognizes that. Почему я это сказал, ну, обратил внимание к этому? Почему? Потому что это видимо, что Бог сам признал с самого начала, когда он придумал свой закон, он признал, и что его народ не будут это совращить до совращенства. И это для меня огромное утешение. Поэтому немножко странно два раза читать, что если ты священник, то нельзя жениться на блудницу. Ну, почему так писать? Разве это не очевидно, что это нежелательно? А почему два раза так написано? По-моему, это просто знак так, что Бог признал. Он признал вполне, и что свой народ не будут до конца совращить его заповеди. И структура, его закон, самом закон, это показывается. Итак, я не хочу оправдать никакой грех, но я хочу дать нам утешение в том, что Бог знает, что мы не сможем до конца, или не знаю, если не можем, но, по крайней мере, не будем до конца совращить свой закон. So I'm not justifying any kind of sin, but what I'm saying is that the comfort is in the final end that God does recognize that his people are not going to keep his law perfectly, and the very structure of his law recognizes that fact. Итак, ну, 17 стих, 5 написано, 17, it's written again. Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роди их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. И вот мы в этом случае, мы сейчас будем вот приносить хлеб Богу своему. Мы будем кушать тот хлеб, который является символом тела Иисуса. So look, we're in that situation. We're about to take the bread, which is the bread of God. And yet it's written that you can't do that if you've got some insufficiency, if you've got some blemish. Итак, что нам делать? Наоборот, Бог очень хочет, что людей приняли бы тот хлеб. Очень хочет. Предлагает всем. А видите, как он сделал? Предлагает всем его хлеб. Возьми, возьми, возьми. Это знак, что я вообще не с тобою. Но это нельзя брать, если у вас есть любой недостаток. Он прекрасно знает, что у нас все вполне недостатки. Бог это сделал так, чтобы ободрить нам подумать об этом и понять, что да, на самом деле, мне надо приобрести для себя очищение. До такой степени, что Бог, по крайней мере, не смотрит на мой недостаток. И это только можно, если мы приняли крещение. Если мы, на самом деле мы верим, что все тут грязь. Все мои недостатки Бог как-то снял. So you see the kind of paradox that God encourages his people to offer his bread, which I understand to eat the bread of God is to have fellowship with God. And yet he says you can't do this if you've got the slightest blemish. And we're here thinking about the bread of God and we think about all our blemishes and imperfections, and so we are driven, we are forced to the situation that we want to find a way whereby all those sins and weaknesses in us can be covered, and that is only by being in Christ and by believing that really he counts us as if we are righteous. Итак, это не только вопросы, что я ободраю людей принять крещение, но вот после обеда сегодня у нас как раз будет вот служба крещения. Но тоже те, которые уже крещенные, чтобы поверить на самом деле, что Бог нас простил, что на самом деле это так. So this is not just an appeal to be baptized, but for those of us who are baptized to believe that really we are counted as without blemish before the holiness of God. И восьмой стих написано «святи его». Verse 8, read this idea, sanctify him, святи его. Иисус это сказал прямо до того, что он умер. Он читал молитву. And Jesus pretty well quotes that when he prays just before he dies at Иоанна 17 глава, John 17, где он сказал, что я умру, чтобы я могу святить мой народ. He says that he's dying so as to sanctify his people. Святить, это слово, ну, святое, значит, что мы будем святой. Если Бог или Иисус будет нас святить, значит, что мы как-то свят, мы как-то чисты. So, the idea of being sanctified is connected with the idea of holiness, that we, if you are sanctified, you are made holy. You are counted as if you are right. And Jesus says, I'm going to die so that they shall be sanctified. Это значит, что когда он умер, он был наш представитель до самого конца. У него были все наши искушения, все наши плоть, но все равно он не согрешил. И раз человек присоединяется с ним, через крещение, через веру, раз человек это делает, то Бог считает на самом деле, что тот человек свят. So then, because Jesus was our representative and had all our temptations, but he never sinned, therefore, when we're baptized into him and as we live a life that is in Christ, we are counted as him. And it's in that sense that we are sanctified. We are counted as if we are holy, although of course we're not. And therefore, we can eat the bread of God. И поэтому, на этом основании, в восьмом стихе написано, что мы сможем кушать тот хлеб Божий. Ладно. Следующий.